Глава 16. В назначенный вечер небо было очень ясным, если не считать нескольких небольших, ослепительно белых на темном фоне облаков. Луи пришел за мной на Рю-Рояль. Убедившись, что его не мучит жажда, что выглядит он вполне по-человечески и на лице играет румянец, в подтверждение того, что он недавно насытился, я сразу направился с ним к дому Мэрик. У меня в голове роились беспокойные мысли. Больше всего меня мучила последняя выходка Мэрик, когда она прибегла к колдовству. Зачем она пыталась поразить меня, посылая ко мне собственный призрак? Я хотел прямо спросить ее об этом, решив добиться ответа на этот вопрос, прежде чем мы двинемся дальше. Когда мы дошли до восстановленного дома за высокой стеной, Луи, по моему настоянию, остался терпеливо ждать, а я отправился побродить вокруг. Несмотря на стены и сад вокруг дома, я сразу почувствовал присутствие Мэрик и поэтому быстро вернулся к Луи, который стоял перед железными воротами, отделявшими сад от улиц. Он терпеливо ждал, разглядывая через решетчатую ограду зеркальные стекла парадных дверей. Было видно, что Луи до безумия взволнован. Дом был погружен во тьму, если не считать передней гостиной, той самой комнаты, где много лет назад стоял гроб большой Нанен. Я уловил мерцание свечей в передней спальне, но сомневаюсь, что глаз смертного смог бы его разглядеть сквозь задернутые шторы. Мы быстро вошли в ворота, миновали зловеще шуршащие кусты, поднялись по ступеням и позвонили в колокольчик. Откуда-то из глубины дома донесся тихий голос Мэрик. «Входите». Я провел Луи в гостиную, где нас ожидала Мэрик. В простом платье из белого шелка она спокойно сидела в одном из старых кресел красного дерева. Приглушенный свет от торшера падал на нее мягким потоком. Взгляды наши встретились. Я почувствовал, как мною овладевает страсть. Я почувствовал, что должен каким-то образом сообщить ей, что оживил в памяти наше с ней прошлое и поделился им с тем, кому безгранично доверяю. Мне захотелось, чтобы она знала: я люблю ее, как прежде. Наверное, Мэрик все поняла, ибо пока мы с Луи пересекали комнату, я заметил на губах своей возлюбленной легкую улыбку. Я собирался сообщить ей, какое зло причинило мне неуместное колдовство, но удержался. Если быть откровенным, меня остановило выражение, появившееся на лице Мэрик, когда она взглянула на Луи, вышедшего на свет. Больше всего меня удивило, что она даже поднялась ему навстречу. Видимо, потрясение было слишком сильным. Важно было другое. Благоговейное выражение, с каким Луи взирал на Мэрик, и то, как его красиво очерченные губы утратили скорбный изгиб. Он и раньше видел Мэрик, и все же не был готов к встрече со столь интересной и привлекательной особой. А она, в белом шелковом платье, с открытыми плечами, тонким пояском и широкой юбкой, выглядела чрезвычайно соблазнительно. Длинные волосы на этот раз были зачесаны назад и убраны под кожаный берет. На шее сияло то самое жемчужное ожерелье в три нити, которое я подарил ей в далеком прошлом. Серьги в ушах и кольцо на безымянном пальце правой руки тоже были с жемчужинами. Я подробно перечисляю все детали, потому что в ту минуту искал в них утешение, ибо меня сразило полное отсутствие внимания со стороны этих двоих. Они произвели столь сильное впечатление друг на друга, что я для них уже не существовал. Я даже побледнел от унижения. Мэрик, как зачарованная, смотрела на Луи, а в его благоговейном к ней отношении не приходилось сомневаться. «Мэрик, дорогая моя», — тихо произнес я, — «позволь мне представить Луи. С таким же успехом я мог бы бессвязно бормотать любую ерунду. Она не услышала ни одного моего слова и лишь безмолвно смотрела на гость. Взгляд ее был исполнен восторга, а на лице застыло то соблазнительное выражение, каким до сих пор она одаривала только меня. Старательно пытаясь скрыть обуревавшие ее чувства, Мэрик порывисто протянула Луи руку. Как и любой вампир, он неохотно ответил на ее жест, а потом, к моему полнейшему ужасу, наклонился и поцеловал. Нет, не руку, которую продолжал цепко держать в своей, а обе прелестные щечки. Как я этого не предугадал? Почему вдруг решил, что она будет смотреть на него, как на недоступное чудо? Почему не подумал о том, что собираюсь привести к ней едва ли не самого красивого мужчину из всех, кого когда-либо знал? Я чувствовал себя глупцом из-за того, что не сумел предвидеть такой ход событий, а также из-за того, что меня это так задело.